Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, преподаватель воскресной школы Иоанна Предтеченского кафедрального собора Екатеринбурга Дмитрий Синицын. Здравствуйте, Христос воскресе!
Воистину воскресе! Всех приветствую!
Дмитрий, вот мы задыхаемся просто от отсутствия учителей мужчин. И очень радостно, что и в воскресных школах это не только священники, но и преподаватели мужчины. И хотелось бы узнать вообще, как это случилось, как вы пришли и в церковную ограду, и вот к этому служению, нелегкому, я полагаю.
Ну, вообще, хотелось бы вот отметить, что вот вообще наша страна, Россия, вообще народ и наше будущее как бы зависит от детей. И в первую очередь здесь нужно отметить вот особенности нашего современного века, века инновационного, новых технологий, где информация так изобилует и портит душу чистую ребенка. Поэтому вот из самых, так сказать, искренних пожеланий я пришел в воскресную школу, окончив духовное училище, чтобы хоть как-то привести вот этих маленьких детей к Богу. Вообще моя вера, она началась в самом глубоком детстве. Однажды я увидел в деревне образок Семёна Верхотурского. Маленький старинный образок меня так заинтересовал, что я решил узнать, что это, кто это изображен. И в первую очередь я пришел в церковь, это село Боровское, Курганской области, Катайского района. И вот там священник, он мне показал большую-большую икону этого Семёна Верхотурского и сказал: вот раз ты нашел этот образок, ты должен этому угоднику Божию, Семёну Верхотурскому, особенно молиться. Значит, он как-то тебя призвал к чему-то. И я так задумался, подумал, к чему это может призвать. Впоследствии крестился и решил поступить в духовное училище. Поступил я в Оренбургское епархиальное духовное училище, что находится в Оренбургской области. Закончил пасторское богословское отделение и также регенское отделение. После этого я почувствовал в себе потребность к дальнейшему духовному деланию. И, как я помню, это была воскресная школа в Катайском районе. И я, будучи еще 15 лет, начинал проводить уроки воскресной школы для маленьких детей. И я видел эти вот чистые глаза, искренний взгляд, и видел радость родителей, которые приводили этих детей с намерением, чтобы те как-то могли оградить свою жизнь от той самой современной пустоты, которую часто там мы видим в средствах массовой информации, в особенности это интернет. Та пустота, которая разрушает наши души, которая не остается бесследной и в годы юношеские. Поэтому моя деятельность как педагог православной церковно-приходской школы, она начиналась именно с такого искреннего желания помочь детям, чтобы они могли с самого детства уже узнать о Боге и уметь отделить то, что нужно, то, что необходимо, от того, что пусто, то, что на самом деле приносит вред душе.
Я так поняла, что вы сами счастливо избежали вот этой вот как раз пустоты. То есть я поняла, что образок-то вы нашли святого Семёна где-то вот в таком, в детстве еще.
Да, мне было лет 10, 9.
И вот до поступления в училище вы как-то вот жизнь-то вели, наверное, такую отличную от других детей.
Ну вот как я помню, я на балконе соорудился, значит, такой свой иконостас. Меня очень сильно ругала мама. Что это такое? Значит, убирай все. Но я старался как-то вот в комнате, так как было нельзя, значит, как-то на балконе с молитвословом тихонько, вкратко, так очень кратчево, значит, спрятавшись от всех, как-то читать утренние, вечерние молитвы. Вот, и после этого я начал посещать богослужение. Мне очень понравилось церковное пение. И вот самая первая моя молитва, как я помню, как я зашел в храм и услышал пение: «Господи, вот так же бы петь мне когда-нибудь в храме». И вот сейчас, вот вспоминая вот эту самую свою первую молитву, я понимаю, что Господь ребенка слышит лучше, чем слышит взрослого человека. И сейчас, в данный момент, я пою на территории Яноплитического подворья, Яноплитическом кафедральном соборе, я чувствую, что вот эта моя просьба, вот это мое желание, детская просьба, она была услышана самим Господом. И мало того, услышана, Господь исполнил мою просьбу. И теперь я часто очень, когда меня спрашивают также на огласительных беседах перед Святым Крещением, я привожу тот пример, что в первую очередь мы должны детей приводить к Богу. Когда начинают задавать вопрос, каким образом ребенку объяснить, что вот это нельзя, вот это можно, я даю такой ответ, что в первую очередь мы должны своим личным примером, чтобы ребенок, глядя на нас, вот строил эту модель своего будущего мира. Не наказанием каким-то, не читаемыми лекциями ребенку, а именно своим живым собственным примером. Только тогда ребенок может возрасти духовно и избежать той самой пустоты современного мира.
А скажите, пожалуйста, вот родители, это чаще всего люди воцерковленные, наверное, да, вот сюда приводят в Иоанно-Предтеченский, или не факт, просто вот отдают на попечение церкви в надежде на то, что ребенка воспитают, образумят и так далее?
Большинство, конечно, родителей воцерковленные и уже знакомы с богослужением, знакомы с проповедью, то есть они знают, что ребенок должен воспитываться в чистоте православия, чтобы избежать греха, избежать всего злого, что есть в нашем мире. Вот. Но бывают такие случаи, когда родители приходят не воцерковленные, но с искренним желанием как-то ребенка, до ребенка достучаться, преподать ему уроки добра, уроки благочестия, уроки целомудрия, где, которых нету в нашей современной системе образования, как правило. Вот. Поэтому большинство все-таки воцерковленные.
Вообще, ведь, наверное, нужно родителям в школе приходить на родительские собрания, что, ну, родители очень активно участвуют в жизни детей. Но вот на классное собрание я как-то перестала, у меня исчезло желание приходить, потому что, когда мы, родители, собираемся, ну, детей как бы считается воцерковленных и православных, то я слышу бесконечные разговоры, какую кружку купить, какой подарок подарить, там, что мальчикам, что девочкам. Мне настолько это... Я знаю от своего ребенка, что уже появилась в классе нецензурная брань, уже издевательство над новичком было, уже какие-то проблемы возникли. Я ребенка спрашиваю, а ты вот им скажи, а Богородица бы так не поступила, а Христос вот велел так поступать. Вот как бы ответим на то, что вот они какие-то затевают нехорошие дела. И мне ребенок говорит, да ты что, я не могу, меня обсмеют. И вот в набат бы бить, да, и на родительских собраниях поднимать вот эту тему. Однако, с другой стороны, думаю, если я встану и скажу, что, ребята, у нас же дети-то просто погибают, ну, скажут, собственно говоря, почему ты так решил, это твое частное личное мнение. То есть вот как родители могут детям помогать, могут родители, или все равно это частное дело, это нужно в своей семье. И лучше вот не лезть и никому, потому что если скажешь что-то про другого ребенка, на тебя просто обидятся и скажут, что ну посмотри лучше на своих, вообще займись своими детьми. Вот как донести, с одной стороны, тревогу, с другой стороны, не обидеть? Или вы как вот это легче сделать преподавателю? Вы как преподаватель можете, видя ситуацию в классе, как-то вот мягко-мягко так направлять?
Я думаю, здесь необходимо привести один пример. Значит, я расскажу вам о своем детстве. Вот так как я посещал храм в детстве, посещал богослужение, и столкнулся с такой проблемой, что мои одноклассники узнали и начали смеяться надо мной, что я хожу в храм, что я, значит, церковный. Начали мало того смеяться, еще и, значит, колотить, так сказать, в кавычках. Вот я, поскольку, значит, с детства имел проблемы со здоровьем, операция на сердце, и поэтому я не мог в той мере, в которой они дать сдачу, так сказать. Но вспоминая слова Христа, кто тебя ударил в левую щеку, подставь правую. Вот. Я как-то пытался смириться с этим происходящим совсем и идти дальше. Просто не обращать на это внимания. Видеть это как некий промысел Божий о спасении человека. а конкретно обо мне. И спустя много лет я встретился со своими одноклассниками. С одним я встретился в электричке. Я ехал из Курганской области сюда, в Екатеринбург. Значит, и он у меня попросил прощения за то, что было в детстве. И вот этот промысел Божий мы часто не понимаем, не осознаем так, как он идет, так как все должно свершиться для нашего же спасения. Ведь что наша жизнь, что вообще есть предназначение, как часто мне задают вопросы на огласительных беседах, я всегда отвечаю, это спасение нашей души. И все, что с нами происходит, это есть глубокий, неисследимый промысел Божий о нашем спасении. И мы должны принимать все как должное, как некое наставление, как урок. И в первую очередь видеть свои грехи и ни в коем случае не осуждать другого человека. Только тогда, только живя вот этим христианским миропониманием, можно находиться, наверное, в состоянии настоящего счастья. Вот люди пытаются найти счастье в чем-то временном, в каком-то благополучии, но совершенно не думая о том, что кроме вот этой физической оболочки все-таки есть душа, которая есть наше сознание, которое есть наше чувство, наше миропонимание, наша любовь, наша жертвенность. И только в состоянии здравия души мы можем сказать, что мы счастливы. Только в христианском понимании и живя христианским духом церкови, мы можем сказать, что мы по-настоящему счастливы. И все, что с нами бы ни происходило, какие-то напасти, какие-то скорби, какие-то гонения со стороны наших близких, либо неблизких людей, это и есть промысел Божий о нашем спасении.
Вот исходя из ваших слов, я понимаю так, что вот лучше спокойно не реагировать пока вот на эти переходные возрасты, на периоды вот такие вот становления и не устраивать каких-то показательных разборок по поводу того, что происходит в классе, а может быть переждать и посмотреть, что будет дальше.
На самом деле, да, существуют какие-то исключения, какие-то моменты, когда необходимо проявить инициативу и обратиться. Но все-таки я считаю и думаю, что будет правильно поступить так. В первую очередь ребенка нужно наставить, ребенка нужно объяснить, что наша жизнь есть великая радость о воскресшем Спасителе нашем. И особенно мы сейчас это чувствуем вот в пасхальные дни, когда обращаемся друг к другу со словами «Христос воскресе». И вот Христос, живя на нашей земле, ходя своими стопами по этой земле, значит, Он не испытывал особого какого-то внешнего благополучия. И мало того, Его хотели побить камнями, Его хотели убить, чего, собственно говоря, добились, в конце концов, вот эти первосвященники, которые завидовали Христу. Значит, поэтому мы должны в первую очередь понимать, что жизнь наша — это есть подражание Христу. И когда мы поймем, что есть жертва, что есть любовь, что есть вера, и сможем донести это понимание и до ребенка, то тогда он воспримет все вот это как должное, он будет понимать, что он уровнем просто немного выше вот этой пустоты, вот этой мерзости современного мира. И он просто не будет обращать внимания. Михалков однажды в интервью журналисту, который его спросил, как вы относитесь к желтой прессе, которая так изобилует, значит, какими-то там о вас, значит,
негативными высказываниями.
Он ответил: когда на вас собака лает, вы также на четвереньки встаете и начинаете гавкать? Нет, вы поступаете благородно, вы поступаете как человек, проходите мимо, не опускайтесь до уровня этого животного. Конечно, мы не должны думать о том, что те люди, которые попускают нам скорби, они как-то уровнем ниже нас, ни в коем случае. В первую очередь, любой человек, живой человек — это образ Божий. Ведь образ Божий по-гречески звучит «иконос», то есть икона. И каждый человек — это икона Бога Живого. И мы должны видеть в каждом человеке, несмотря на то, какими он, значит, обладает нравственными качествами, каким вероисповеданием, значит, каким характером, мы в первую очередь должны в человеке видеть образ Божий. И в первую очередь любить этот образ Божий. Но при этом ненавидеть тот грех, который вкоренился так в сердце человека. И быть выше этого греха. То есть не повторять его, а просто смириться. И вот этим смирением, на самом деле, рано или поздно Господь приведет тех людей, которые как-то приносят нам какие-то скорби, приведет к спасению. Как сказал Серафим Саровский, чадо, стяжи, то есть приобрети дух мирен, то есть дух любви, и тогда тысячи душ спасутся вокруг тебя. Именно тысячи, не единицы, не два человека, не три, а именно тысячи. На самом деле, личный пример и умение подставить правую щеку, когда тебя ударяют по левой, на самом деле, это есть промысел Божий о спасении не только нас, а спасении других людей через нас. Поэтому нужно в первую очередь донести до ребенка, что все, что с нами происходит, это промысел Божий, это то, что должно было произойти, это то, что Господь попустил нам, и выше нашего терпения, выше нашего возможности, Господь нам скорби не сможет послать. Он не даст нам потерпеть больше сверх меры той, которую мы можем понести. Поэтому в первую очередь терпение и любовь. Тогда и, во-первых, мера понимания будет совсем иным. Не будет никакой скорби, не будет никакой обиды, не будет никаких депрессий по этому поводу. Будет радостное и светлое восприятие вот этого окружающего мира о воскресшем Спасителе, который потерпел скорби, в том числе и смерть, и на третий день воскрес, тем самым основав такую большую, такую непреодолимую для ада церковь, церковь Христову, которую не первые три века гонений, не начало 20 века на территории нашей Родины не могли сломить, не могли остановить это учение. Вот поэтому в первую очередь нужно донести до наших детей вот это христианское понимание. И донести это практически без своего собственного примера, это невозможно. Поэтому всегда воспитание детей, воспитание нашего будущего поколения нужно начинать именно с себя.
У вас есть трудные ученики, которым вы говорите, они вас не понимают совершенно и делают по-своему?
Когда я начал преподавать в воскресной школе, я столкнулся с этим, когда дети не слушаются, детям неинтересно, значит, и они, значит, как-то показывают тем самым свое недовольство, либо просто балуются на уроках. Опыта, конечно, еще опыта такого, как правило, нету, но я заметил, что если урок провести в игровой форме, как нас учили в педагогическом училище, потом проходили практику, и особенности вот этого возраста, 7-8 лет, какие вот детки у меня, здесь необходимо к уроку прицепить какую-то игровую деятельность, какую-то беседу. И просто лекцию они не воспринимают. Здесь нужна какая-то игровая деятельность. Поэтому каждому уроку я стараюсь что-нибудь да придумать, чтобы как-то их внимание удержать на главном. И на самом деле очень сложно какой-то евангельскому рассказу придумать игру, либо какую-то вот игровую деятельность, но с помощью Божией, наверное, все-таки как-то получается иногда удержать их внимание, и последнее время, вот, и они очень ждут, они радуются, что вот Дмитрий Юрьевич пришел, что, значит, вот сегодня какая-то игра будет интересная. Они с радостью ждут этого момента, когда наступит этот момент игры, и ведут, в принципе, себя спокойно, достойно на уроке. И на следующее занятие они все помнят, они рассказывают мне то, что слышали на прошлом занятии. Поэтому здесь необходимо, конечно, ориентироваться на психологию детей и особенности возраста.
А много уже таких методологических наработок каких-то? Или вам действительно самому приходится все это разрабатывать? Вы, наверное, это сохраняете, чтобы опыт свой передавать впоследствии?
Вот честно признаться, на уроках психологии я буквально спал. Вот, когда учился в духовном училище, у нас была психология, и также в педагогическом училище, там у нас была возрастная психология, социальная психология. И вот как-то я пропустил все это, так сказать, мимо ушей. Вот. А сейчас уже на практике, когда сталкиваюсь с ребятками, с детьми, иногда девиантного поведения, которые не очень хорошо себя ведут, приходится обращаться к учебникам, приходится обращаться к тем самым лекциям, которые были услышаны мной когда-то в училище. Вот. И поэтому часто, не знаю, как выходить из ситуации, обращаюсь за советом к старшим педагогам, которые имеют опыта больше, чем я. И тем самым как-то вот пытаюсь удержать вот тех самых ребят, которые пришли. Вот, в особенности, это был прошлый год, мне было очень трудно удержать первые уроки детишек. Им не нравилось в воскресной школе, им не нравилось формат лекции, что я им читаю, что нету игры. И когда обратился я к другим педагогам, мне ответили, что необходима игровая деятельность, необходимо с детьми беседовать, ни в коем случае не останавливаться на чтении просто книги, не на чтении каких-то заранее подготовленных текстов. Ребенок способен воспринимать этот мир какими-то образами. Вот эта модель окружающего мира складывается из образов, из картинок, из беседы, из того, что он видит. Поэтому любая картинка, которая подготовленная заранее на воскресную школу, на урок в воскресной школе, она запечатлевается, и на следующие занятия по этой картинке он быстро вспомнит, о чем говорил педагог на прошлом занятии.
Вот вам предстоит пасхальный концерт, как я поняла, и каждый педагог воскресной школы готовит со своими детьми определенную сценку.
Нас всех педагогов попросили, чтобы мы подготовили небольшие, как бы, такие сценки, либо стихи со своим классом. Вот на Рождество я также готовил со своими сценку и перелопатил буквально весь интернет, но ничего такого нового и интересного не нашел. И решил как бы сам составить свой какой-то сценарий. Он будет просто интересным, так как он будет новый. И постарался составить именно в стихах. С детства я очень любил поздравлять своих родителей в стихотворной форме. Как-то вот любил сочинять стихи. И вот сейчас вспоминаю эти моменты, когда вот писал этот сценарий, вспоминал детство, как я поздравлял маму в стихотворной форме. Вот. И хотелось, конечно же, в первую очередь сделать эту сценку не только новой и доступной, но в первую очередь, чтобы в этой сценке была какая-то идея. Идея высокодуховная. Идея, которая бы осталась в сердцах тех людей, которые будут смотреть, да, будут присутствовать в нашем утреннике. И вот есть такая апокрифическая история. Апокрифическая, значит, как бы не совсем отвергнутая, но и как бы не до конца принятая церковью. История о том, как некогда Мария Магдалина, проповедуя Христа, пришла к императору Тиберию. Это первый век после Рождества Христова, вот, и принесла ему яйцо. Так как она была бедная, у нее ничего не было. Ничего не было из того, что можно было принести в дар императору. А к императору приходили всегда, принося огромное количество даров. Потом она принесла это яйцо, все, что она имела, и поздравила его радостным пасхальным известием. «Христос воскресе!» На что император так недоумеюще ответил: «Да что вы говорите, не может человек мертвый, погребенный, уже воскреснуть, мертвый ожить. скорее вот это яйцо, которое ты держишь в своих руках, оно сменит цвет на красный. И тут произошло чудо. В его руках яйцо стало красным. И, увидев это чудо, Тиберий воскликнул: «Воистину воскресе!» Тем самым, вот, так сказать, основалась такая традиция красить яички в красный цвет и поздравлять друг друга с такими словами: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Вот именно эту историю я изложил в сценарии и немножко изменил ее, где описывается, как две сестры, Марфа и Мария. Марфа, значит, не очень проявляла желание куда-то ехать, что-то проповедовать, и придумала себе отговорку: вот у меня нога заболела, и я не смогу с тобой поехать, давай ты отправляйся одна. Мария поехала, приветствовала Тиберия, яйцо стало красным, Тиберий воскликнул: «Воистину воскресе!», но все-таки остался после этого на своем, неверующем. Но когда приехала домой, обратно, к сестре своей Марфе, то увидела сестру в слезах. Сестра просит прощения: «Прости меня, Мария, я тебя обманула. Значит, я тебя обманула в том, что вот нога болит у меня, что я не могу поехать с тобой. На самом деле была здорова, а вот сейчас Господь попустил мне болезнь, и вот я понимаю, что я была не права. И прости меня, дорогая сестра, любимая». Мария восклицает: «Вот это да! Нам чудеса сам Бог являет. А мы не верим, ждем, когда нам скорби посылает. Не бойтесь проповедь нести, Христос воскрес взывая. Пусть малое, но все ж спасти то стадо, что Господь призвал для рая». То есть император Тиберий, несмотря на чудо, остался неверующим. А сестра только через скорбь познала, что она не права, что она совершила грех. И вот тем самым хочется донести до зрителя, что промысел Божий о спасении людей, он порой кажется нам непонятным. То есть вроде некоторые люди чудеса видят и являются свидетелями чудес, мироточения икон, значит, каких-то других чудес, и при этом остаются как бы вдали от церкви, несмотря на то, что они внешне живут церковной жизнью. А есть люди, которые порой нам кажутся далеки от церкви, но которых Господь любит, которым посылает скорби, через эти скорби призывает их к спасению. И мы не должны ни в коем случае осуждать. Почему Господь сказал: «Не судите, да не судимы будете»? Потому что человек способен видеть в другом только то, на что сам способен. Это об этом говорили и знаменитые философы, такие как Аристотель. Об этом говорит нам Евангелие, об этом говорит нам святые отцы церкви. Только тогда, когда мы научимся видеть в людях святое, тот самый образ Божий, то самое, что Господь призвал для спасения, тогда мы научимся отделять грех от личности и перестанем уже осуждать других.
У меня тревога по поводу состояния вот наших молодых девушек, девочек. Когда она возникла, когда, значит, у моего сына начались проблемы в классе, некие конфликты еще в первом классе с девочками, и мне было предложено посидеть на уроках и понаблюдать за тем, как ведет себя мой сын и почему вот это все возникает. Я совершенно как мебель, то есть я старалась тише воды, ниже травы, чтобы дети меня просто не замечали, и я наблюдала за тем, что происходит в классе. И я увидела, насколько раскрепощены наши девочки. То есть они ведут себя как лидеры, они ведут себя очень дерзко, они ведут себя очень жестко. Они считают возможным и необходимым мальчишкам, например, указывать, что им делать. И вот мне кажется, что вот это вот поведение, которое с маленького начинается, я не знаю, откуда оно идет, то ли оно из семьи идет. Поскольку у меня сын привык видеть сестру, которая достаточно такая тихая, спокойная, смиренная, то что вот поведение девочек в классе для него было, видимо, каким-то диким. Он совершенно не мог переносить вот давление и над собой превосходство девочек. И я считаю, что это вполне естественно, и я всегда ратовала за раздельное обучение, то есть девочек вообще не должно быть в мальчишеском классе. Но все равно я вижу, что некоторые мальчики, да, они уже сами становятся как девочки, они покоряются, они голову опускают и делают все, что им говорят одноклассницы. И это так, видимо, продолжается и далее тоже, то есть уже и во взрослой жизни. Мне показалось, что вот все наши мечты о патриархальном обществе, об обществе многодетном, об обществе, где отец глава семьи, о монархическом обществе, если кто-то все еще думает, что это возможно, оно просто разобьется, как волна о камень, вот об это воспитание девочек. Мы их воспитываем как лидеров, дерзких, шумных, ничего не боящихся. То есть, ну, невозможно будет нам построить нормальное патриархальное общество в такой ситуации.
Вот однажды я готовился к огласительной беседе и смотрел видео, значит, проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова. Очень хороший священник, очень красиво говорит, мне нравится. И вот в одной из своих проповедей он затронул как раз эту тему и высказался по этому поводу таким образом. А вы знаете, в дореволюционной России наши дети воспитывались в кругу семьи, когда дедушка открывал чтение именей, зачитывал жития святых, которые праздновались на сегодняшний день. И в этом семейном кругу ребенку объяснялось, что есть чистота, что есть целомудрие, что есть святость, что есть приличное поведение, что есть недопустимое в нашем обществе. И таким образом ребенок, глядя на взрослого, который читает вот эти самые чети именей на своего папу или дедушку, он начинает в себе закладывать какое-то понимание этого мира, именно христианское понимание, конечно же, что есть благочестие, что есть чистота, что есть целомудрие. А сейчас, в наше время, в современном мире, ребенок воспитывается буквально в детском саде и в школе, где происходит, если так можно выразиться, естественный отбор, где начинают мальчишки лидировать, стараться выбиться в лидеры. На самом деле и девочки также пытаются пробиться в лидеры в нашем современном обществе. Часто это наблюдаю, часто это вижу, в том числе и даже проводя уроки в воскресной школе, я смотрю, что девочки начинают якать. Несмотря на свой возраст, еще буквально 9-10 лет, они начинают, да у нас лучше, да у нас больше там учителей, у нас вот преподаватель лучше. И вот это какое-то стремление к лидерству, оно заметно, и его очень трудно вовремя, как сказать, на корню приостановить.
А родители должны это делать?
Конечно же, родители в первую очередь должны...
Они же могут сказать, что как так, тогда наш ребенок останется на
задворках. Они могут это сказать, но если в семье чувствуется лидерство женщины, то ребенок подсознательно уже закрепляет в себе ту модель своего будущего мира, которую он увидел во взрослых. Вот недавно буквально я посмотрел видеоролик в интернете, как влияют современные мультфильмы на психологию ребенка. То есть наши дети сейчас воспитываются буквально не родителями, а в обществе. Там, где они получают образование, там, где они, значит, общаются, там, где они лазают по интернету, там, где вот они видят вот эти современные, вот эти все американизированные мультики, где непонятно, что показано, где герои далеко не, так сказать, скромного поведения часто в современных мультиках. И вот это вот эти образы, вот эти мультфильмы, вот эти образы, они складываются в подсознании ребенка, и что-то пытаться доказать со стороны взрослого человека, со стороны родителей, порой очень сложно. И здесь нужно только своим живым примером. Если это семья христианская, настоящая христианская семья, где существует богослужение, то есть в субботу или воскресенье посещение храма, где существует обычай, такая традиция идти на исповедь раз в месяц и на причастие, то вот этой проблемы как таковой, ее просто нету. Ребенок видит своих взрослых высоко духовно-нравственных, и он с них, конечно же, берет пример и складывает в свое сердце именно вот эти самые святые, высоконравственные образы. И он начинает понимать, что это уровнем выше, чем вот то самое, что происходит в школе, что происходит вокруг нас, на улице.
По поводу этих пресловутых девушек, которые совершили молебен, я вот как-то никогда ни с кем не обсуждала и не высказывалась по этому поводу, но я вижу, что, не знаю, какое там решение принято по ним, если феминизм отпустить и дать ему разгуляться, то будет у нас примерно как на Украине. Ведь на Украине уже сейчас феминистские пикеты и пикеты нетрадиционных товарищей, они проходят постоянно, и плакаты там такие я видела. Женская рука, которая ударяет по куполу храма, и этот купол ломается, и лозунг «Все патриархаты». Уже им не важно, какой, московский это или украинский, все патриархаты вон с Украины. Вот к чему приводит попустительство этих феминистских идей.
На самом деле, то, что сейчас происходит в нашем современном обществе, это очень страшно. И часто смотрим эти новости, видим, что происходит, порой начинает пугать. Но вот если мы все-таки считаем себя православными христианами, то мы должны понимать, что все, что происходит, это происходит по нашим же грехам. И вот эти всякие пикеты, вот эти различные стремления внедрить винальную юстицию, это следствие греха, причем греха не только личного, а греха конкретно целого общества. Греха отступничества от Бога. Вот если мы вспомним, как мы рушили храмы, как мы, наши предки убивали священников, священнослужителей, сколько мучеников. Поэтому вот это и есть промысел Божий, часть попущения. Мы знаем, что попущение тоже промысел Божий за наши грехи. И такой как бы сигнал для православного христианина, чтобы он остановился в этом мире на секунду, посмотрел на свою жизнь, покаялся и обратился к Богу. Что же происходит? И ни в коем случае нельзя опускать руки, и то, что сейчас создается в православном обществе, какие-то движения против этого всего, это очень радует. Это необходимо, потому что если этого не будет, то зло окончательно возьмет в свои руки нашу Родину. Поэтому необходимо создавать различные общества трезвости. Я знаю, вот существуют различные общества, где объединяются родители против этого всего зла. И если этого не будет, то какая нам награда будет от Бога после смерти? Мы просто обязаны перед нашими детьми, перед Богом всячески оградить себя от этого зла, оградить своих детей, будущее поколение, хотя бы пусть небольшим, но все-таки стремлением к созиданию каких-то вот этих обществ.
Спасибо, Господи, Дмитрий. Уважаемые радиослушатели, в нашем эфире был Дмитрий Синицын, преподаватель Воскресной школы Иоанна Предтеченского собора. И хотим вам пожелать Божьей помощи в ваших трудах.
Спасибо, Господи.
Вот, и надеемся, что у вас прекрасно пройдет воскресный спектакль. Кстати, скажите, когда он, когда можно его посмотреть?
Если 6 есть... мая здесь, на территории епархии, в концертном зале. Там же, значит, будет 6 мая по времени. Это мы еще не определились, потому что будет приглашен, возможно, митрополит Кирилл и духовенство. Поэтому по времени пока еще не определились, но точно число 6 мая. Вот там будет, значит, пасхальный утренник и, конечно же, вот эти различные сценочки, которые мы хотим поставить.
Наверное, имеет смысл прийти людям, которые хотят о своих детей отдать воскресную школу. Наверное, примите еще каких-то учеников.
Ну, я думаю, что если принимать, то только со следующего года, потому что учебный год уже заканчивается.
Но в любом случае, пора уже подумать о том, что...
Мы ждем однажды. Архиепископ Викентий зашел к нам в воскресную школу. Я как раз проводил урок, так неожиданно. Значит, это была пасхальная также седмица, по-моему. «Христос воскресе». Детишки встали, ответили «Воистину воскресе». Мне был задан вопрос, сколько детей в воскресной школе? Я ответил, ну, примерно, владыка, человек 30. Он говорит, нужно, чтобы было 500. И вот как-то это, конечно, пока... за пределами реальности.
Но стремитесь,
но,
да?
Но стремимся.
Спасибо, Господи, Христос воскресе.
Воистину воскресе.